Всем привет, меня зовут Виктор Ширяев, и это очередной выпуск Mindspot подкаста. Мы начинаем новый сезон. По понятным, вынужденным причинам мы прервали запись, началась война, и мы долго думали, восстанавливать ли снова эту серию разговоров, и решили, что сейчас, может быть, даже как никогда важно то, чем мы занимаемся. А я напомню, что тема этих подкастов — это в широком смысле разговоры с разными людьми про изнанку нашей профессиональной деятельности преподавателей современной медитации, преподавателей mindfulness, преподавателей практик осознанности, внимательности, саморегуляции. И про это мы и говорим в первом выпуске с Валерием Веряскиным, моим другом, коллегой и создателем проекта «Будда в городе». Говорим про то, как выглядит сейчас его преподавательская деятельность, деятельность учителя медитации на войне, что он делает, как поменялась его деятельность, учитывая то, что сейчас происходит, учитывая то, что его группы, как и мои, тоже они мультинациональные, в них есть и украинцы, и россияне. Как вести практики, учитывая, что у людей в общем зале, в одной группе, может быть, очень-очень разный контекст прямо сейчас: кто-то в безопасности, кто-то под обстрелом, там, и так далее. И вообще, что означает в Валерином понимании словосочетание «дхарма военного времени»? В общем, мне кажется, что этот разговор получился действительно интересным, глубоким и актуальным, так что приглашаю вас к прослушиванию. Привет, Валера. Привет. Добро пожаловать на второй сезон, видимо, можно сказать, нашего Mindspot подкаста.
Привет, Витя.
Как ты эти дни, как ты сейчас?
Ну как, мы переехали в другой город, и я здесь так вот тоже осваиваюсь. То есть получилось, что хотя это по независимым причинам, но вот все совпало как-то, видимо, война нас тоже сдвинула с места, и вот пришлось как-то перемещаться. Вот, ну, понятно, что мои условия в этом смысле, это они, в общем-то, не то, что даже жаловаться, наоборот, в общем, ну, у меня все хорошо по сравнению, особенно с людьми, у кого сейчас война.
Да,
Вот, так что я в целом нормально.
ну, слава богу, хорошо. Я как раз примерно про это и хотел сегодня поговорить. Ну вот, действительно, у нас новый сезон. Мы первый сезон этого подкаста записали еще до начала всей войны, до начала военных действий, и он был приурочен, вот эта серия разговоров, она была приурочена к старту второй ступени инструкторской программы. И вместе с началом войны мы и подкаст остановили, и как-то активность по вот этой второй ступени долго как-то не знали, будем проводить, не будем, сдвигать, не сдвигать. В общем, много как-то было разных размышлений, но приняли решение, сделали вывод, что все-таки сейчас обучать этим навыкам, которым мы имеем компетенцию обучать, даже, наверное, важнее, чем в какое-то другое время, и готовить действительно квалифицированных, качественных специалистов, которые могут помогать с людям, помогать работать с людьми, даже еще важнее, чем раньше. И вот, собственно, про это тоже хотел с тобой как раз поговорить. И вот та серия подкастов, она была про как бы изнанку нашей профессиональной деятельности преподавателей современной медитации, преподавателей осознанности. И сейчас тем более вот хочу с тобой поговорить про это, про преподавание медитации в условиях войны, про дхарму военного времени, как называется твоя серия, тоже подкастов, бесед с разными людьми, непосредственными, так или иначе, непосредственными участниками этих жутких событий, которыми мы все, в общем-то, являемся в разной степени и по-разному. Вот, но там ты больше как-то говоришь про личный опыт, ну и вообще с людьми это обсуждаешь больше с такой стороны. Мне, соответственно, интересно поговорить про наше профессиональное. Мы с тобой в этом похожи, в том плане, что оба сейчас ежедневно ведем эти бесплатные мероприятия. Я вот как-то в рамках какой-то своей этики понял, что все свои записи, мастер-классы тоже делаю бесплатными для того, чтобы это было максимально охватно. Все время тоже выкладываю на YouTube видео и вижу, что ты то же самое делаешь. В общем, хочу послушать тебя про то, как поменялась твоя жизнь как преподавателя в этой теме вот с началом войны, и что ты замечаешь, на чем делаешь акцент, что для тебя самого актуально.
Ну да. Ну, как ты сказал, вот война, она для всех война. Ну, понятно, что она вот идет между Украиной и Россией, и для всех, кто вот в этом пространстве, Украина, Россия в первую очередь. Даже если мы, ну, вот я нахожусь там вообще в какой-то стране, в третьей, далекой, ну, достаточно далекой. Но я же по-прежнему остаюсь гражданином России, и самое главное, что я связан, ну, очень глубоко и тесно связан как с украинцами, так и с россиянами, с людьми. И поэтому действительно получается, что где бы война ни шла физически, территориально, но если она идет между вот этими странами, а мы, ну, как мы причастны к этим странам, то она идет, значит, и где-то в наших жизнях, где бы мы ни жили при этом. И тогда вопрос, ну, где у меня война, в каких местах, где эти бои проходят, и что я делаю здесь, на своем фронте. И поэтому, и это для меня, в общем-то, непосредственно касается нашей практики, но то, на что мы обращаем внимание. Мы обращаем внимание на реальность, которая разворачивается в нашей жизни. Вот там, где я есть, там, где располагается моя жизнь. Ну и так, опять же, сложилось, что моя жизнь сейчас, как и жизнь многих, и вот и твоя, и наша с тобой вместе, вот даже вот в этот момент, она располагается, кроме физических пространств, она располагается в интернете. Вот мы сейчас в интернете. И это как какое-то особое пространство, которое вот возникло, и наша жизнь большой частью, она там расположена просто. Я там себя нахожу в интернете. Это как наложенное какое-то, ну, другое измерение жизни. Контактов, связей и работы, реализации. Вот. И опять же так получилось, что буду в городе, мой проект, он, ну, был там, не знаю, на 80% в интернете укоренен, существовал именно в этом пространстве. Да, для русскоязычных людей, значит, он был такой, ну, просто в языковом смысле он был вот русскоязычный. Просто потому что это там мой язык, и я приглашал туда людей, кто понимает этот язык. Вот. Ну и тут мы с тобой сильно похожи, что у нас, ну, вот твоя программа, например, это когда ты начинал ее, обучающая программа, она была же российское отделение и украинское отделение.
Да.
Как программа одна и та же, но вот набирали людей там, и там, и там, но ты физически перемещался туда-сюда. Вот, но были еще но понятно, вот эти пересечения все, они все время существовали в твоей жизни просто. Все связи, все общение с людьми, они накладывалось друг на друга, перемешивалось как-то. Вот, а у меня, ну, как-то, ну, и другие у тебя программы были тоже такие вот онлайн. У меня большая часть программ была онлайн, и там, соответственно, люди приходили, ну, понятно, там каждой твари по паре из разных там стран людей, но большая часть была россиян, была украинцев. Вот самые две большие половины. И физически я тоже, вот у меня прям был такой как бы цикл последние годы. Я ехал сначала в Украину весной, там в мае обычно, там Одесса, Киев, там Киев, Одесса, вот какие-то вот, вот так вот. А потом летом я ехал в Россию, там проводил что-то. Вот, и все это как-то продолжалось. И тут война. И получилось, что ну, война, она вот разбила фактически мой проект «Будда в городе», она разбила его. Она прошла прямо по нему, прямо посередине. Поэтому, ну вот война у меня, она не где-то там, она не где-то даже у моих друзей, хотя вот опять же, если это мои друзья, они где? Они в моем сердце, они где-то вот, вот здесь. Соответственно, если они страдают, если им больно, если они теряют дома, то это неизбежно ну, влияет на меня, на мои, то есть я страдаю от этого. Но плюс, вот, как я говорю, что моя работа, вот как мы сейчас работаем, вот работа тоже, вот, собственно, как бы лопнул, как будто весь Будда в городе.
Ну, это ты имеешь в виду именно офлайновую активность или онлайн тоже как-то поменялся? Потому что вот у меня тоже по той же самой причине, что я с 13-го года плотно как-то взаимодействую с Украиной и украинцами, когда-то приехал впервые в Киев, посетил центр «Новый век», и вот, который тоже тебе прекрасно известен. И мы туда неоднократно приезжали, и вот я начал туда приезжать, и потом познакомился с ребятами из Одессы, и начал туда приезжать, и вот мы сделали центр, поэтому тоже у меня такая довольно уникальная ситуация, в плане того, что очень много русскоязычных из России и очень много русскоязычных, и даже украиноязычных. Ну, понятно, что программа у меня просто, потому что я говорю на русском, но, тем не менее, были и есть ребята, которые взаимодействуют со мной, например, на украинском, да, и я им отвечаю на русском. И вот это как раз оказалось довольно большой сложностью, именно то, что с началом войны у меня эти мультинациональные смешанные команды, во-первых, ну и участники. И это, в общем, ну, это оказалось сложно, конечно, как взаимодействовать друг с другом, как понимать друг друга, вплоть до того, что ну, многих моих друзей, коллег, украинцев, им до сих пор как-то сложно быть, например, в одном Zoom-пространстве с какими-то людьми из России, которых сейчас, ну, может быть, как им кажется, но тем не менее не затрагивает, да, война, ну или не затрагивает напрямую, ну или, по крайней мере, их не бомбят, и они просто сидят в каком-то спокойном своем месте. Да, и вот это сам факт тот, что тут есть этот квадратик с этим человеком из условного центра России, это уже само по себе сильный триггер для некоторых коллег, друзей, не говоря уж про то, что, в смысле, это даже при учете того, что это люди лояльные и одинаково видящие ситуацию и так далее.
Ну да. Ну, я, собственно, об этом говорю, да.
Что-то такое же, да?
Похоже. Ну, конечно, ну, потому что, как же, да, то есть тут же еще, ну, с идентичностью связано, да, и вот неизбежно при атаке, ну вот сейчас я разговариваю с украинцами в своих подкастах, и я их так спрашиваю, вы кто? Ну как, представьтесь. И, не знаю, 90% людей из них говорят, и начинается слов «я украинец», «я украинка». Это стало основной идентичностью. Раньше они уже такого не говорили, да, они там профессиональная какая-то идентичность, еще какая-то. Но сейчас эта идентичность атакована, и она становится актуальной, она становится сгущенный, как бы выпуклый такой вот. А, соответственно, идентичность всегда, если она подразумевает группу, групповую идентичность, она подразумевает своих и других. И особенно, ну, в ситуации войны это просто очевидно. Вот мы здесь, они там, они нас атакуют. И тогда это, опять же, подразумевает, ну, определенный уровень обобщения. Вот все украинцы, мы здесь все такие, они все такие, другие. Они нас атакуют, мы защищаемся, мы ведем войну. Соответственно, если вот это обобщение происходит, если все это автоматически происходит, то тогда, конечно, здесь вот война, она тут усиливается. Ну, то есть тогда невозможность просто рядом пребывать с этим врагом. Ну, действительно, а как? Вот. Ну, и вот это как бы исходное обстоятельство. Вот это я описываю. Дальше вот у меня возникает вопрос. Окей, вот моя война здесь. Что я делаю? Что я на этой войне делаю? Какой я здесь там воин или кто? Я понимаю, что мне, вот мне лично, мой такой шкурный прям интерес – это спасти то, что я могу спасти, ну, вот, в своей жизни. Мою дружбу, в первую очередь, дружбу вот с теми и с другими, с россиянами, с этими, и с украинцами, и со всеми, да, и там, с, ну, здесь украинцы и россияне вовлечены. Поэтому вот эту дружбу я и буду спасать. Все остальные, там, казахи, прибалты, там, кто угодно, они тоже здесь. Но это становится основным для меня. И да, вопрос, а как? Как я буду это спасать? Что я буду делать? Опять же, когда дело касается отношений, то, ну, как бы, не все зависит только от меня. То есть я могу создать эти условия, как-то пригласить, а откликнется человек или нет, это уже, ну, вот вопрос. Вот. Ну и, соответственно, тогда я просто ну, со второго дня войны я начал проводить эти занятия. Потом, уже их проводя, мне пришла идея делать эти подкасты, чтобы как-то индивидуально разговаривать, потому что там как часть этих занятий у нас разговор, мы не только там медитируем, но еще и говорим. Это тоже важная такая часть. Понятно, что это долгий процесс, у нас каждая встреча такая от 1,5 до 2 часов занимает, ну и понятно, что немногие себе могут сейчас особенно такое позволить себе, но тем не менее кто-то позволяет, и кому-то, для кого-то это важно становится. Вот.
Можно
но...
я уточню, что такой, да. Такой почему именно такой формат, что ты чувствуешь, что именно такой сейчас как-то тебе больше подходит, или что это, что лучше для людей, находящихся в... не знаю, в стрессе или как ты это...
Знаешь, он сложился именно, да, то есть он вырос из того, что я как раз начал пробовать. То есть я, ну, вот буквально говорю, что второй день войны, я думаю, что так, надо призвать всех желающих встретиться, просто встретиться и посмотреть, чего как. Ну и услышав от людей, в каком они состоянии, как собственно, первые вот наши встречи, они были, мы начинали с того, что люди просто говорили, как они, вот что они говорили в микрофон, говорили в туда, в общее пространство. Ну, я слышал, что понятно, у них шок, просто все в шоке. И с шоком работа, ну, особая, то есть там в основном не медитативными над техниками, а вот какими-то такими телесными, ну, там, соматическими.
Размягчающими, оживляющими,
ну, да. Да, там, да, такое оживление, вот. И, соответственно, вот где-то около месяца в основном вот эту часть техник каких-то работы с собой в основном я предлагал эту. Но разговор, он... Ну, я просто сам считаю, это, в общем-то, я и заранее так думал, что разговор будет необходим. Но это показала и практика тоже, что кроме вот этого вот, когда я сам с собой что-то делаю, там, телесно, с вниманием, ну и понятно, что мы все равно как-то в контакте мы можем там видеть друг друга, да, но этого все равно мало. Слова тоже нужны. Слова как разделение истории, как деление... разделение чувств, но через слова, через как бы объяснение своего состояния, ну, то есть выкладывание его в общее пространство через слова, разделение этого. Вот. Ну и в итоге так как-то вот оно и сложилось, что есть две части. Одна часть – это вот когда мы занимаемся чем-то сами с собой, а вторая часть – когда мы говорим. Ну, кто желает, там кто-то пишет, и я зачитываю эти, значит, их слова. Сама вот эта техническая часть, она менялась в процессе. То есть мы сначала, говорю, что около месяца там были, ну, очень мало каких-то вот созерцательных, чисто созерцательных практик. В основном там были физические, с напряжением, с расслаблением связаны. Ну, какие-то простые, в общем, что можно вот делать вот так вот, перед, сидя перед этим телевизором, камерой там. В общем, и вот. Ну, а потом как-то состояние людей менялось. Вот, собственно, адаптация какая-то начала происходить. Ну и мы стали переходить к уже медитативным практикам. Вот. Но разговорная часть она осталась, и я вижу, насколько она, ну, важна, так же, как и медитативная. Вот это именно соединенность того и другого. Ну, я считаю, что дает хороший результат. Хотя, конечно, есть минус, но вот в первую очередь это долгота, длительность этой программы, ну, вот встречи. Вот. Но люди ходят и потом и смотрят записи, кто-то, кто не может, кто-то, значит, вот частями как раз, кто не может присутствовать целое, она потом частями это все как-то досматривает. Вот. И это создает именно общее пространство. Это я, конечно, очень благодарен вот как раз этим, ну, я считаю, мужественным людям, и россиянам, и украинцам, которые приходят, хотя им там трудно. Вот. Им трудно быть друг с другом, но они тоже, видимо, ну, невидимо, они говорят об этом, они чувствуют важность вот этого присутствия там. Вот. И, соответственно, они туда приходят и своим участием поддерживают его. Потому что, ну, как бы, то, что я это делаю, но это делаю не я, а делаем мы уже сейчас. Да? То есть моя задача там включить Zoom, провести эту медитацию. Ну, как понятно, что я как лидер там веду и все это как-то организую, но тем не менее за счет того, что люди отзываются, люди приходят, и им это важно, они говорят там и слушают, и пишут, соучаствуют в этом. Причем вот это действительно получается, что, ну, важность того, что они находятся в очень разных местах, там в Украине, в разных местах, в разных городах. И за это время, пока собственно, вот, ну, собственно, вся война идет, многие там изменили свою дислокацию какую-то, вот там, ну, то есть, опять же, разные же были периоды, там, периоды интенсивных там бомбежек, потом, значит, ушли войска российские там из-под Киева, там, скажем. Вот, там в Чернигове вот у нас одна участница была постоянно, и как-то вот это было первое время, пока Чернигов был в осаде, конечно, это было тяжело, но она выходила оттуда до тех пор, пока там не пропал просто свет. Но потом она переместилась в Киев, в общем, смогла выехать. Вот, в общем, была определенная динамика. И внутри Украины там люди в разных местах, и россияне в разных местах. И вот каждый говорит из какой-то своей истории. Вот там, например, вчера это 9 мая там было, да, это, конечно, очень тяжелая история, особенно там сейчас, кто в России. Ну, просто понятно, опять же, что...
Гнетущая, да.
Да, кто ко мне приходит. Это люди, для которых вот эта вся, как это сейчас называют, победа бесия, оно гнетущее, действительно. Да. Вот, и они вокруг этого. Но они этим делятся, они об этом рассказывают. И украинцы отвечают свое что-то из своего видения, своей жизни, из своего переживания. Вот. Ну и, в общем, вот такое перекрестное, как сказать, видение, оно создает эту какую-то многомерность этого пространства. Ну, и я очень ценю это. И вот, ну, и мне, конечно, хочется это сохранять до тех пор, пока это удастся сохранить. Пронести это вот дальше. Да, это моя действительно личная, это не то, что я там делаю для людей. Я делаю это для людей, но и для себя. В этом смысле я понимаю, точно такой же человек, как все остальные, как они. То есть мы в одинаковой ситуации. Война, она для всех одинакова сейчас. Ну вот в смысле, это одинаково больно. Поэтому как бы создавая это пространство, ну, для всех, для людей, да, вкладываясь в него, но я понимаю, что это важно мне не меньше, чем им там, может быть, больше даже.
То есть правильно ли я слышу, что вот эти вот твои ежедневные встречи, они больше как бы так сложилось, да, что они во многом такие шеринговые, больше про какой-то, про как поделиться чувствами, переживаниями в моменте, это про процессить. Но ты там тоже даешь какие-то элементы техник, или как-то это по-другому. И если даешь какие-то элементы техник, то, ну вот, наверное, два вопроса. Первый, ты говоришь, у тебя очень разная аудитория, и у меня тоже, да, каждый день приходят люди, и потом мне кто-то условно в Москве смотрит из окна, как танки едут на парад, а кто-то, значит, и во время, там, утром, да, подготовка, а кто-то мне присылает потом в личку, как медитировал вместе со мной, и в этот момент были сирены, да, или очень часто просто пишут в чате там же сразу же в тот момент, когда это происходит. И вопрос, соответственно, такой, накладывает ли это какой-то отпечаток на то, как ты даешь, как и что ты даешь, вот зная, что такая разномастная, разношерстная аудитория и с совершенно разными ситуациями, с разной степенью стресса, вероятно, да, и травмы там, и так далее. Вот это, наверное, такой первый вопрос. И второй вопрос сразу вдогонку. Ты сказал, что в начале первый месяц было много, ну, был сильный шок, и я тоже могу это подтвердить, у меня точно так же. Ну вот я начал вести занятия на четвертый, наверное, день или на пятый день, что первые дни сам тоже сильно выпал, прямо скажем, был заморожен и шокирован, и все, что с этим связано телесно, мог только, не знаю, негодовать, дышать, ловить, как рыба, знаешь, воздух. Вот, и, ну, как... Ну, то есть, вот, да, первый месяц было такое шоковое. Поменялось ли это тоже? То есть, в чем ты видишь сейчас больше какую-то актуальную тему проработки?
Ну, как бы тут получилось два вопроса, да, но я их объединю в один ответ. Да, то есть, ну, как я сказал уже, у меня была динамика вот прохождения этого. И первое, когда я услышал, что люди в шоке, ну, с шоком нужно работать определенным образом. То есть нужно вот больше физическое тело включать, там, движение, напряжение, вот такое вот прям какое-то очень, да, интенсивное.
И в шоке, в общем, и те, и те, с обеих, по обе,
ну,
стороны.
Да, да, да. И был, в общем, шок для всех в разной степени. Там, но опять здесь там есть какие-то совсем полярности, есть, ну, спектр переходных состояний между ними. И, наверное, ну, полярности какие-то отваливались, ну, потому что тоже, ну, как групповая работа, она не может быть, ну, вообще для всех в принципе, да, то есть в любом случае, да, человек приходит, вообще, да, всех, приходит, кого угодно, приходит и как-то распознает, это вообще ему подходит или нет. Ну вот я просто помню, в первые дни там просто там парень, он прям где-то был, где, ну, по-моему, в какой-то армейской ситуации, может быть, он, вот как это называется у них, не армия, а как еще?
Тероборона.
Ну, в общем, в какой-то вот такой военной, в любом случае, организации, и он там нес какой-то караул, ну, в смысле, что он был на службе, но у него было время, чтобы еще и выйти в этот, в эфир. Ну вот он, а у него там какие-то взрывы, у него там вот все. И он говорит, что я не могу сидеть даже вот, или там стоять, мне нужно вот так вот все время ходить. Ну и понятно, что такому человеку эти занятия, наверное, в принципе в этой ситуации не очень подходят, да. Я ему говорю, ты окей, ты делай там, как тебе вообще сейчас, тебе виднее там, да, как ты хочешь. Если тебе важно находиться в этом пространстве, делай как-то по-своему. Вот, поэтому в любом случае... Даже учитывая, что я там предлагал вот эти какие-то физические упражнения в основном, но я всегда предупреждал, что вы, пожалуйста, адаптируйте это под себя. Да? То есть вот я что-то предлагаю, это просто предложение, вы можете следовать за ним, можете не следовать. Вы главный здесь, вы видите, вы осознаете свою реальную ситуацию. Вот. Ну и, в общем, вот такая была история, и потом это все менялось потихонечку, ну, как бы я просто встречаюсь каждый день, вот в этих встречах ежедневных, что хорошо, то можно отслеживать динамику изменений. И в том числе через разговор вот этот, который у нас в конце там происходит, да, люди рассказывают просто, как они сейчас, что происходит и как они себя чувствуют. Вот, ну и потихонечку мы сместились в сторону вот этих занятий уже созерцательных, но и у меня выстроилась просто такая, ну, какая-то последовательность. Опять же, она родилась, ну, вот из наших занятий, из того, что для меня самого как-то подходит. Понятно, что я, ну, как когда я веду что-то, мне важна определенная там, ну, ориентация на свой опыт, да, вот где я сам хорошо что-то внутренне понимаю через переживание, через чувствование. Вот. Соответственно, у нас вот эта практика, она занимает так где-то от 40 до 50 минут каждый день сейчас. Там просто есть такая последовательность коротких, маленьких элементов перевода внимания с одного на другое. То есть мы их переводим там внешний, вот то, что называется внешний мир, да, внутреннее пространство, во внутреннем тоже на разные аспекты. Обязательно мы проходим сканирование тела, как такая важная и большая часть начальная, вот когда мы как наполняем тело вниманием. Контактируем с внешним пространством. Есть там, ну, вот элементы как внутри встроены уже в это, то, что я называю, ну, я, понятно, не я придумал, но я называю просто сидеть, да, вот это отпускание, отпускание всякого фокуса и такое вот расширение внимания через отпускание именно. И элементы такого, ну, как назвать, развития дружественности, практики метты, сострадания коруны и также контакт со своими ценностями и тоже некое, ну, как-то намерение воплощать это. Вот как такое, получается, путешествие за это время мы проходим, вот таким этапом, там, через разные вот техники. Но, опять же, я там, пока мы все это приноравливались, ну, я пробовал разное там, да, но в итоге вот сейчас к состоянию, но сейчас выстроился один и тот же путь, и я считаю, что это тоже важно, да, что люди проходят каждый день по одному и тому же внутреннему пути. Но при этом они осознают, что каждый день уникальный опыт происходит. То есть они встречаются, вот, то есть вот это то, что это каждый день одно и то же, создание такой специальное, создание рутины такой, да, такой практики именно повторяемого опыта. Но, с другой стороны, каждый раз они обнаруживают себя в новом переживании. И вот это сочетание, оно, ну, вот на момент сейчас я вижу как наиболее такое какое-то эффективное. То есть они, с одной стороны, чувствуют люди, ну, я сам, они чувствуют развитие внутри этой практики вот, за счет такого вот баланса между структурой определенной и потоком такого вот уникального опыта, каждый раз возникающего. Вот. Ну и, соответственно, да, разговор потом, обсуждение тоже. И обычно это обсуждение, оно включает как опыт самой практики, люди просто говорят, ну вот сегодня я это почувствовал, сегодня то, и вот, значит, они как-то там друг с другом, ну, делятся друг с другом. А также это неизбежно переносится на жизнь. Вот какие-то вот, как вообще в жизни, что сейчас происходит там, в той ситуации, где они находятся в целом, в этом городе, в этой стране, там вот, в их жизненной ситуации. Вот такое, да, вот, да, сочетание. Да. И еще вот я, опять же, в этой динамике моих изменений, моих предложений, вот буквально с этой недели, с начала мая, да, ну, собственно, с этой недели, я сделал такое расписание на каждый день. То есть у нас сейчас вот есть один день, когда очень такая подробная настройка, когда я веду так плотно, веду голосом. В остальные дни, значит, там часть дней разреженной настройкой или вообще без настройки. Просто вот есть это общее пространство, каждый сидит сам. Тут они как начинают уже люди вспоминать, что даже, ну, они могут делать то, что я им предлагал, или что-то свое туда вставлять. Ну, в общем, какой-то свой такой конструктор собирать из этих элементов. Вот, а в воскресенье у нас такая медитация воскресного дня. То есть что-то... медитация выходного бранч, дня, что-то особое. Что-то особенное. Интересно, вот интересно. Такая у меня динамика.
Да, похоже, в общем, на то, что я тоже и наблюдаю, и сам делаю, по сути. То есть в самом начале, когда вот только все началось, я начал предлагать эти занятия, я думал делать какую-то последовательность, типа разные дни под разное, но на тот момент, первые дни от начала войны, это как-то было неактуально, и слишком много разнообразия, и наоборот, поэтому пришел тоже к такому формату, что первые минут 10, ну, у меня короче практики, и это, как сказать, преднамеренно, они не сильно длинные, но при этом достаточно можно глубоко пройти, то есть первые 10 минут это работа на уровне тела и внимания в смысле движения, размягчения, обустраивания в позе и дыхания, тоже много с напряжения, расслабления, всякие такие элементы. И потом минут 20, ну, я в основном все-таки импровизирую, то есть в том плане, что это каждый раз разная, может быть, последовательность, но одни и те же принципы, и я каждый раз стараюсь эти принципы объяснять и тоже, вот как ты сказал, все время возвращать эту ответственность за то, как именно вы это делаете, какие именно фрагменты берете, с каким отношением это делаете, да, вот все это тоже обязательно проговариваю, и это 20 минут, 10 минут телесная, 20 минут такая медитативная, что ли, и потом минут 5, 10, 15, может быть, шеринг, комментарии, ответы на вопросы, то есть больше вот такой формат. Но тоже динамику могу смотреть, в том числе в чате, и как-то формируется, сформировался костяк людей, которые вот стали ходить, в общем, плюс-минус регулярно, почти каждый день кто-то ходит. И с ними интересно, конечно, уже идти глубже, говорить про какие-то принципы всей этой работы, про разные стратегии, разные варианты, разные навыки, которые при этом тренируются. В общем, интересно, интересно это все.
У нас контекст разговора все-таки в основном, то есть как бы там практика, медитация, она скорее встроена, ну, с самого начала была в больший контекст какой-то. Вот,
да, контекст, потому что происходит каждый день, да, скорее. Да.
Ну, какой-то жизни вообще, экзистенциального такого положения нашего человеческого состояния, того, как мы, вот в том числе вот этот контекст, что мы здесь, украинцы и россияне, вместе сидим. Вот. Это основной контекст. Да? Вот мы тут вместе. И как мы тут, что мы тут делаем вместе, как мы друг друга слышим, видим. И, ну вот, что для меня важно, что там нет какого-то избегания конфликтов, если он там, как, ну вот, в смысле, люди могут говорить там о каком-то реальном переживании своем. Вот, и это как-то, ну, пока что, в любом случае, как-то принимается в целом пространством, я имею в виду.
Да, да, ну да. Да. Слушай, чуть-чуть в другую сторону, это вот все было про такую какую-то миротворческую активность, да, про то, как ты чувствуешь важно вот это поддержание отношений, диалог, разговаривать, говорить, вместе что-то делать. Если посмотреть на это с другой стороны, вот у тебя серия разговоров называется «Дхарма военного времени», как ты вообще, ну вот, как ты вообще чувствуешь, понимаешь дхарму военного времени? Это что, про что?
Ну, просто я в этом названии, конечно, я немножко так поиграл со словами, потому что ну, это как просто мне самому это интересно, но в том смысле, что это какая-то моя такая по жизни, моя одна из моих забав основных, это игра словами.
Слова, да. Да. Ну, это да, очень мне красивое словосочетание, мне кажется, и очень точное на самом деле, дхарма военного времени.
Ну да, просто то, что слово «дхарма» вообще в индийских традициях означает много смыслов «дхарма». То есть один из них – это там, закон, да, например, можно переводить как закон.
Законы военного времени.
Да, ну а законы военного времени. Ну и вот. Но в то же время вот есть другие смыслы. Есть
реальность. Да.
Один из смыслов – это, ну, как бы путь фактически, да, вот если в буддийском контексте путь, тот путь, которым там я иду, путь, которым мы идем. Ну, и для меня, опять же, если я там спрашиваю, а что для меня вообще дхарма, какого-либо времени, ну, это становление человеком, именно человеком. То есть для меня буддизм он про человека, он не про там божественное что-то, да, он про человека, собственно,
вся. Гуманистический буддизм.
Ну, да, как бы, ну, просто для меня сама история Будды – это как метафора человечности, да, что он человек, то есть он не бог, он человек, Был человеком, человеком остался. Родился человеком, человеком умер. Вся его жизнь, жизнеописание человеческое.
И за время его учительства было много военных конфликтов на той, в той феодальной раздробленности, в которой он существовал.
Да. Вот. И, в общем, поэтому для меня, наверное, вот как-то, ну, ты спрашиваешь, в чем дхарма военного времени, но в том, чтобы становиться человеком. Именно вот становиться. Даже не просто оставаться человеком, потому что оставаться, что значит оставаться? А становиться, как я могу каждый свой выбор делать так, чтобы становиться человеком, чтобы не проваливаться там в животное, не проваливаться вот в эти сцепленность с какими-то реакциями, сцепленность с автоматизмами, исключительно с инстинктами. И не становиться Богом таким, ах, я выше всего этого, выше всего. Остановите войну в себе, и все избавьте от всего страдания. Нет, война идет в человеческом мире именно. Да, и тогда как я становлюсь человеком на этой войне. Вот, понятно, что это несколько пафосно звучит, но если мы говорим, и само название «Дхарма военного времени» такое пафосное, то есть если мы говорим какими-то вот такими слоганами, то вот так вот, да, «Дхарма военного времени» для меня в том, чтобы становиться человеком с каждым своим шагом. Как-то так.
Да, я подумал еще про богов, это то, что в обратную сторону тоже часто слышу формулировки в стиле «войны были всегда, человек жестокий, при этом все на своих местах», и какая-то вот такая, наоборот, позиция.
Да. Ну, это способы закрыться от этого. Вот я даже тоже, я буквально сегодня писал там очередное письмо себе, я вот их пишу там время от времени, и вот такие эссе. Как бы. И вот как раз я об этом писал, что вот сейчас много можно этих историй услышать, где там люди могут по-разному... Ну, мы люди, мы всегда были такими. Это были всегда войны. Да? Сказать это и отвернуться. Да? Сказать о том, что вот я выше всего этого, и отвернуться. Да? Вот в какую-то историю-то завернуть и отвернуться. И вот здесь самое главное не история, потому что истории нам нужны какие-то объяснения, нам нужны вот эти какое-то соотнесение с реальностью, в том числе через слова, да, размещение себя в этих историях. Но проблема в том, что они, некоторые из этих историй, ну, то есть эта история может помочь либо обнять мне вот эту, всю эту ситуацию, либо отвернуться от нее, закрыться и отвернуться, вот сказать, а, все, чем-нибудь, как религиозный догмой какой-то.
Я могу объяснить себе это по-разному, да.
Да, то есть, ну, какая-то да, степень рационализации, в том числе мистической рационализации, можно так даже назвать, да, вот это вот какой-то там про какие-то эти сферы духовные.
Все это игры Шивы и Шакти.
Да. Вот, поэтому здесь мне это важно как раз быть с этим в контакте и быть в человеческом контакте с этим, но вот позволять этому вмещаться. Вот опять, если все-таки говорить, возвращаться, ну, какой-то больше конкретики вот этого пути, вот этой дхармы любого времени, что, ну, вот буддизм в целом, как я считаю, ну, и как минимум вот там дзен-буддизм, который я в основном практикую, он, ну, как-то он в основном направлен на то, на такое осознание самого сознания. Ну, что вот мы – это осознающий процесс. И это становится основным фокусом моей жизни, моего внимания, моего исследования, моего пребывания здесь, вообще в этом мире, в этой жизни. Вот я как сознание, как это работает, как оно осознает все это, как оно вмещает, как оно в себе размещает весь опыт. И, ну и вот, соответственно, тогда любая ситуация становится, ну, какой-то контентом этого осознающего процесса. И тогда я, как сознание, наблюдаю, как в сознании это возникает, как, и как я себя там размещаю. И это есть такое основное самоисследование. Вот. И это для меня, да, человеческий процесс. То есть вот это я человек, занимаюсь этим исследованием сознания. Вот, как-то это вот так соединяется.
Да, у меня есть еще пара вопросов, как-то вот тоже рождаются. Во-первых, один вопрос в самом начале, мы говорили про эту тему, про свои чужие, наши, не наши. Вот это вот сильное разделение, идущее из необходимости более сильной самоидентификации в момент, когда все рушится. И ну вот из исследований, подкастов, разговоров, исследований mindfulness, я знаю, что mindfulness помогает справляться с этим байесом свой-чужой, с этим когнитивным искажением, которое так очень своеобразно, значит, эти границы между своими и чужими проводят. И в исследованиях показано, что mindfulness практики помогают снижать степень выраженности вот этого восприятие деления, да, людей на своих чужих. Ты как-то это используешь ну, то есть ты как-то с этим работаешь, скажем так, на группах, которые смешанные, россияне, украинцы, или это больше отдаешь на целительную силу диалога, который возникает?
Ну, внутри техники мы вот, ну, особенно там, когда мета, ну, я думаю, что по большому счету все работает на это. Ну, вот весь процесс. Там сложно выделить какой-то элемент. Вот это про это, чтобы, значит, этот байс, вот этот байс убрать, а этот байс, чтобы. Ну, это как-то сильно работает вся цельность этого. Потому что сильно даже когда мы наполняем тело вниманием, то кем мы становимся? Кем? Вот кем я становлюсь, когда я чувствую свое тело? Я кто в этот момент? Я в этот момент русский, я в этот момент украинец, я кто в этот момент? Когда
Я
я
думал, ты
просто чувствую.
чувствуешь себя больше Валерой.
А кто это Валера? Валера –
Ну,
это
я
имя. Вот
смеюсь, конечно.
все Валеры, они вот все Валеры мира, они, значит, вот Валеры. У них как есть субстанция, валерность такая есть, да, субстанция такая, да? Вот. Я чувствую себя вот этим переживанием, да, вот этим телесным, которое его и выразит, вот дыхание, да, вот дыхание. Я чувствую себя дыханием, когда я дышу. Да, я это дыхание в этот момент. И это часть моей идентичности. Я не могу это игнорировать, я не могу с этим не соотноситься. И тогда, ну, как на каком-то уровне, может быть, не на том, что я говорю себе, и все теперь, все, я, это так, вот я един со всеми живыми, со всеми дышащими существами. Я не говорю себе такого словами, но мое дыхание само по себе связывает меня со всеми дышащими существами в этот момент, раз я дышащее существо. Если у меня кровь течет, и внутри пульсация происходит, пульс, я в этот момент переживаю себя единым со всеми пульсирующими существами. Это не где-то на бессознательном уровне, может быть, но мы обращаемся к этой части здесь себя тоже. Мы не выводим это в какой-то. Вот, мы не говорим про это словами, ничего, но на уровне переживания это происходит. А потом мы там идем дальше по этому пути, идем, идем, идем. И вот мы приходим к тому месту, где вот в этом пути, где мы, там есть у нас процесс расширения такого, когда мы переживаем себя как раз сознанием, да, вот в этот момент я, значит, вот как-то объединяюсь со всем, что осознает себя, да, вот. А потом там в еще определенном пути в этом мы делаем там, вот, свет направляем, свет, и свет направляем на своих близких, на своих друзей, на вот этих людей, которых, значит, мы там нейтральные, а потом я предлагаю направить его на врагов, на своих, значит, вот туда. И тоже люди что-то чувствуют, и не предлагаем, а теперь почувствуйте любовь, да, ну, вот так вот, по щелчку пальцев, да, там, к Путину, давайте, вот сейчас, почувствуйте любовь. Нет, я не такого не предлагаю, конечно, но я предлагаю направить свет на врага, или там, на кого переживаете, ну, враг может быть в разной степени, может, человек просто, который вас раздражает, или действительно самая крайняя степень вражеской какой-то ненависти, которая у вас есть к нему. То есть человек там сам как-то выбирает для себя вот этого врага. Но это эксперимент. То есть, опять же, ну, как бы, хочет направлять, не хочет, не направляет. Или он сталкивается, что не может он направить. Но это тогда тоже вопрос к нему, к человеку, к самому. Что там тебя тормозит-то? Или вот мы делали там как раз воскресную медитацию про благодарность. И вот одна участница как бы увидела, почувствовала, пережила, что она не испытывает никакой благодарности сейчас. Вот не рождается у нее. Это вопрос к ней самой, не кому-то еще. Да, что с этим дальше делать? И дальше она что-нибудь да будет с этим делать. У нас там потом вот диалог, я сегодня даже текст написал. В общем, какое-то продолжение у этого существует. А потом вот действительно этот разговор, где мы тоже все умещаемся, и вот мы тут все вот все опять же в этом разговоре тоже. Поэтому нельзя сказать, что вот какая-то определенная техника, какой-то элемент, вот он работает с этим, значит, байс, значит, с этим искажением, да, свой-чужой. Все это работает, как мне кажется, с этим. Да? Мы в любом случае обнаруживаем себя, и вот через это исследование как раз обнаруживаем, что я и это, и это, и это, и это, и это, и это, и это. И как, дает это какую-то, вот, какую-то степень свободы.
Да, знаешь, подумал, что когда я раньше обучал методам, техникам метта, то в традиционной формулировке есть друг, нейтральный человек и враг. Да, и я всегда это комментировал в стиле, ну, возможно, у вас нету прям настоящих врагов. Да, ну, возьмите кого-то, кто вам не очень нравится. Но кажется, что в этом плане все немножечко поменялось, и теперь вполне легитимно можно предлагать и врагов тоже. Ну, кстати, тут такой вопрос. У меня одна участница на вот ежедневной группе спрашивала, а в чем вообще проблема? То есть я хочу целенаправленно желать зла там, кому-то. Мне прямо это доставляет удовольствие, культивация вот этих вот каких-то мыслей и эмоций. Почему это, мол, неправильно? Можешь чуть это прокомментировать? Не с позиции правильно, неправильно, а ну, какое-то свое отношение к такому вопросу.
Ну, я думаю, что здесь важно, чтобы человек сам для себя обнаружил вот опыт, да, что испытывает он или она, когда он желает зла, и что испытывает, когда желает добра. Мне кажется, там вот в этом, если человек реально, ну вот он как-то внимательно проведет этот эксперимент, он может почувствовать на уровне переживания своего, что с ним делает один опыт и что делает другой. Но у нас есть какой-то, мне кажется, там просто физиологический отклик, да, вот, ну, обобщая, могу сказать из своего опыта, но этот опыт во многом совпадает с опытом других людей, которые мне об этом рассказывают. Но что всяческие пожелания там, добра и прочего, ну, всякие доброжелательные пожелания, они создают переживание расширения. Расширение. И расширение мы переживаем интуитивно, как-то вот телесно и сознательно, и всем собой, как какое-то более для нас полезное, более свободное, более полезное. Вот это открытость, расширенность, вместительность. Всякая злобность обычно нас сужает. Вот просто это переживание такое вот это вот некое хватание происходит, сжимание, сужение и взгляда, и вот там туннельное какое-то внимание возникает. И какая-то сжатость на уровне тела, и сознание как будто бы сжимается. Что-то вот как спазм такой может быть даже переживаться внутри. И, ну, опять же, как-то вот большинство людей переживает это как не очень для себя полезное. Вот. Ну, и для меня вот этот ответ, да, мы можем определять это, чувствовать по переживанию. Да, что меня расширяет, что меня сужает. Такое вот как-то. Вот, там, это опять же, я в каком-то, в одном из, как, опять же, своих этих писем себе, я там даже описал свой процесс. Вот я для себя лично разделяю, и очень важное для меня разделение между гневом и ненавистью. Вот это просто такой даже алгоритм, который я прям вот все обнаруживаю, в том числе я обнаружил его, когда война началась. То есть вот, как я сказал, эта война атаковала меня лично, мою жизнь, меня, моя жизнь, как она была устроена. Там, где вот, скажем, Будда в городе, я его от себя сильно не отделяю, потому что это и есть я. То есть я в основном, то, чем я работаю, я это и есть. Я в основном реализую свою жизнь, вот всего себя я реализую через это пространство, этот проект, называемый «Будда в городе». И вот он, значит, там были люди, украинцы и россияне, которые сидели там вместе, и тут, значит, это какие-то вот другие люди, вот те самые там Путин и вся эта компания, атаковали эту, мою жизнь в виде этого проекта, раскололи его, и дальше, то есть это вызвало во мне, ну, это я был атакован, да? Моя цельность была атакована. Соответственно, как у любого там, не знаю, организма атакованного, у меня возникает реакция на это. Я говорю, нет, нет вам. Вы не будете со мной делать. Я не позволяю вам это делать. И это и есть гнев. Гнев у меня возникает как импульс, как напоминающий мне о нарушении цельности моей жизни, об атакованности моей жизни. И я не считаю в этом самом краткосрочном переживании, как импульс, ничего плохого я не вижу вообще, что это очень важное переживание, это реакция, да, необходимая, да. Это как боль, действительно, боль, когда я там дотронулся до горячей плиты, я отдергиваю палец, иначе он сгорит просто. То есть так же здесь, я атакован, у меня возникает реакция гнева, как реакции нет. Но вот гнев, я считаю, хорошей, важной, позитивной частью любого живого организма и себя, соответственно, тоже. Но важно, чтобы это не переходило в ненависть, потому что ненависть – это вот то, что ты туда падаешь, и все, и ты там гниешь в этой ненависти. А она тебя затягивает. Вот как бы ненависть, которая не может быть… вот опять же, если там у меня гнев, я оттолкнул это, и все. И дальше пошел своей жизнью жить. Дальше пошел создавать что-то. Дальше пошел говорить «да» всему. Говорю вот этим гневом, я сказал «нет», а потом я говорю «да». А тут, если я все время как бы в этом «нет, нет, 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 нет», и я толкаю, 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 я погружаюсь в это, погружаюсь, и оно жрет меня уже, оно жрет меня, эта ненависть. Если вся моя жизнь становится сосредоточена на ненависти. Поэтому вот здесь это такой важный момент разделения для меня. Да? И тогда один раз оттолкнув, сделав это движение, дальше мне важно как раз понять, что я могу создавать, что я могу делать. И вот, соответственно, вся эта работа, которую я сейчас делаю, это сказать «да» своей жизни, которую я теперь строю заново. Как бы я склеиваю этого Будду в городе, я его создаю заново. Я смотрю, каким он теперь будет в новых условиях. Моя жизнь, мой Будда в городе. Вот это вот. И он создается вот через эти, например, ежедневные там встречи. Или там подкасты, или еще что-то. Или вот наш с тобой разговор. Через поддержание, когда я говорю «да», через поддержание связи. И обращаюсь к этим своим украинским друзьям, говорю «я с вами, я здесь». Если вы откликнетесь на мою руку, предложение моей руки, я буду счастлив. Вот. И они откликаются. Кто-то, ну, большинство. Некоторые не откликаются. Тогда, ну, я ничего с этим не могу сделать.
Да, Будда в городе под атакой, Будда в городе под осадой, Будда в оккупированном городе. Много разных Будд ходят по этому свету в разных городах. Просто интересно, да, как это, как, что меняется, как это меняет характер наших, не знаю, действий. И так далее.
Ну, здесь, конечно, основное еще мы не поговорили вообще об этике, не упомянули это слово вообще, этика, да, что этика, ну, вот это важная часть практики, ну, если там говорить о буддийской практике, там, моей практике, то вот здесь, ну, на что я ориентируюсь-то, вот зачем тоже мне это, да, вот зачем мне вообще Будда в городе было создавать когда-то, да, зачем мне его сейчас сохранять? Ну, для меня это этический выбор, что я делаю в жизни вообще, и, соответственно, как эта этика как бы распаковывается, что ли, раскрывается в моменты как раз наибольших вызовов. Она здесь и проявляется, какие выборы я делаю, в какую сторону. То есть, вот опять же, ну, как есть там буддийский завет, делать добро, не делать зла. Вот давай. Да, ну как бы там это важно определить, просто... где добро, где зло, но тоже они, в общем-то, есть ориентиры. Но вот золотое правило, я не хочу, чтобы, ну как бы оно не только, оно в любом, почему оно золотое, потому что там в любой религии, любой духовной там школе, в большинстве из них, оно как-то так или иначе проявлено. Ты хочешь, чтобы тебя убивали? Я вот хочу, нет, не хочу. Я хочу, чтобы мой дом разрушили. Нет, я не хочу. Я хочу, чтобы вот сейчас я живу в Словении, такая славная страна. Я хочу, чтобы сюда кто-нибудь пришел и начал бы тут все ломать и крушить. Нет, не хочу. Тогда что я делаю? Тогда я защищаю тех, кто вот атакован. Да? Я ставлю себя на их место. Ты понимаешь, что я за них теперь. Я за них. Вот, это и как бы, но этический выбор, он как бы важен, потому что опять вот здесь как раз проблема, что если я за них, то я уже против кого, против тех, кто атакует.
Да, очень понимаю. Хочу последний вопрос задать как раз вот тоже в эту же сторону. Ты это частично проговорил, то, что как будто вот мы для этого в каком-то смысле готовились для того, чтобы иметь возможность сделать такой выбор. И я помню, как в начале пандемии уважаемые мною всякие англоязычные учителя стали писать про то, что ну вот же, происходит вообще черт пойми что, какой-то апокалипсис. Неплохо бы вспомнить, что мы как преподаватели дхармы так или иначе именно к этому и готовились. То есть, по идее, это вообще наше очень должно быть естественное место, поддержка людей в момент, когда не на что опереться, когда рушится самоидентификация, когда как никогда очевидно, как все меняется необратимо, как, не знаю, теряешь дом, теряешь любимый образ жизни, теряешь там еще что-то. Вот я сейчас на своих занятиях каждый раз начинаю с минуты молчания, потому что у меня еще мое время, это 9 утра по Киеву и по Москве, и в 9 утра и в Киеве, и во всей Украине звучит минута молчания. И ну, я для себя тоже принял решение, что вот, начиная, это тоже предлагаю участникам каждый раз. И каждый раз проговариваю, что эту минуту молчания вы можете понимать как-то, может быть, по-своему. Кто-то это про жертвы, кто-то это про потерю. Так или иначе, это про какую-то память о чем-то, чего сейчас уже у нас нету. Людей,
о чем-то потерянном. Да.
О чем-то потерянном, да. И при этом не просто о чем-то потерянном, но то, что ценное, потерянное и ценное.
Да, конечно.
Да? Поэтому это минута памяти, минута молчания. У кого-то это по потерянному образу жизни или работе, или там еще кому-то, друзьям. У кого-то это, понятно, по жертвам, погибшим. Вот, ну, как ты на это смотришь, на эту тему про то, что, может быть, наша работа вообще она наиболее нужна и актуальна именно в такие моменты каких-то катаклизмов, потрясений?
Ну, я не знаю, мне кажется, нужна в любое время, ну, потому что...
Более востребована, хорошо.
Я здесь не... Я не знаю, моя работа лично, она про жизнь, да, вот, и про, а жизнь, так как я сегодня, я не отделяю и никогда там не отделю самых ранних, в общем-то, лет своих, как только я вступил вот на эту тропу, я не отделял там какой-то свой внутренний поиск духовный от своей работы, и не отделял ни работу, ни духовный поиск от каких-то других аспектов жизни. Вот как-то она у меня цельное всегда. И мой подход, это вот я как к себе так отношусь, но я также отношусь более-менее и к другим тоже. Поэтому вот жизнь, ну вот жизнь, слово такое, оно вместительное, оно вмещает в себя все. Вот жизнь какая есть, такая есть. Была мирная жизнь, была там жизнь ковидная, была жизнь какая-то еще, была жизнь веселая, была жизнь грустная, была жизнь там... Вот сейчас у нас война, это тоже часть жизни, она внутри этой же жизни, все еще моей жизнью, все еще нашей жизни, она внутри. И моя практика как раз, она в том, чтобы вот входить в контакт с жизнью, вот как она есть, вот в этот момент, в этих событиях, смотреть туда. Быть с этим. Вот опять же, смотреть, как это в сознании разворачивается. Это же кто входит в контакт? Вот сознание. Все это в сознании получается. Ну, в определенном аспекте можем так на это смотреть. И, ну, тогда да, но я, честно говоря, не разделяю вот одну вещь, что вот тут она более востребована, там она менее востребована. Я считаю, что для многих людей... В военное время, вообще в периоды таких огромных потрясений, она становится более трудной, такая практика. Ну, и особенно если не было этой лет там, тренировки долгих перед этим. Она трудная, потому что действительно в стресс он как раз подразумевает вот все вот это вот туннельное сознание, все вот это сжатие, вот это спасение, выход в этот режим выживательный, скорее, то есть в нору куда-то, в нору, или там идти, ну, вот бей, беги, замри, вот эти все реакции. А мы-то здесь как раз что-то пытаемся там противопоставить, другая степень контакта с этим, другая возможность контакта, вот этого более вместительного, широкого, открытого. И если этого навыка нет, то это сложно как раз. Это вот как учиться плавать в бурю. Поэтому, например, ну вот я говорю, что когда я начинал эти занятия, я ничего этого даже не предлагал практически, ну или очень мало, какими-то микродозами. В основном это было что-то вот физическое. Давайте сейчас сделать это, шок, чтобы снимать. Вот. И, ну и поэтому, ну да, она востребована, но она же и трудная, эта работа. Но если опять не ориентироваться только на... Ну, как сказать, вот не ограничивать себя, ну, там, практикой осознанности исключительно, как такой вот именно техникой, что ли, да?
Нормальными упражнениями.
Да, а говорить от, вот, ну, вот я говорю о дхарме вообще-то, да, дхарма mm-hmm. включает в себя вот как раз этику, осознанность и мудрость, как связывающую эти сферы, выборы, которые мы делаем на основе осознанности и этики. И инсайты, которые мы получаем, то есть как мы видение жизни, какое у нас открывается. И вот здесь, если мы так рассматриваем вообще свою практику, свою работу, вот в этом контексте большом, когда мы встречаемся с жизнью, с экзистенциальным каким-то своим состоянием, положением, и стараемся, и если мы говорим о работе с людьми, и людям это как-то ну, показать через свое видение. Ну, да, наверное, ну... Но опять, нет, я не хочу это даже сравнивать, когда она больше, а когда меньше нужна. Она всегда нужна. Ну, как вот это в любой ситуации нужно. Вот, поэтому я отказываюсь. Говоришь, что когда это больше или меньше. Сейчас просто это нужно. Сейчас нужно, но как и в другие времена нужно. Просто нужно как вот это вот adjust, как это подстраивать ее под ситуацию. Да, то есть вот ситуация такая, входя в эту ситуацию, мне нужно спросить себя, как должна измениться моя практика, вот как мой Будда в городе должен измениться, передислоцироваться как-то так. И это, может быть, на это у меня же у самого уйдет время, чтобы мне самому как-то вот к этому все подстроиться. Вот оно сейчас и происходит. Я порождаю какую-то новую эту форму вместе с людьми.
Спасибо тебе за этот разговор. Желаю тебе нащупать это, как-то сформулировать вот это новое видение проекта, этого проекта или перерождение его Будда в алмазном городе или что-то такое. Освобожденном,
в изумрудном.
Свободном. Да, но я подумал изумрудный, потом подумал, какой аналог есть, буддийский аналог у изумрудного.
Пускай будет Будда изумрудного города, мне кажется, это хорошо, потому что там есть и обман.
Да, да.
Есть. И в то же время
И мудрость, которая некоторым кажется глупостью, и много всего остального.
Да.
Храбрость. Да, да. Спасибо. Спасибо тебе большое за этот разговор. Привет той части света, от этой части света.
Да, спасибо тебе, спасибо всем, кто сейчас это слушал, насколько я понимаю, где-то в будущем там. И да.
Слушают в настоящем, будем... исключительно.
Ну, да. В общем,
вы, оставим... кто сейчас это слышите.
Да, на связи. И...
Да, да. Как всегда...
Сохранить ее.
Да, да, и как всегда тоже приглашаем комментировать через любые каналы. И вот оставим варианты контактов Валеры, и его проекты, и наши проекты. И да, оставаться на связи – это очень важно, действительно, потому что города меняются, страны меняются, люди остаются в том плане, что остается возможность продолжать общение, личные связи, и уж... Даже я как-то никогда напрямую не сталкивался с темой антисемитизма, и то какие-то такие моменты, когда, ну вот, евреи как-то не очень хорошие ребята, но ты хороший человек, да, потому что есть, ну, есть личный контакт, есть личное знание, а остальное какая-то некая абстракция вот этих вот чужих, которые непонятные, там, страшные, еще какие-то. Так что в этом плане, да, момент, когда все как-то рушится и стремительно меняется, и непонятно, на что опереться, можно опереться на свои отношения с близкими людьми, с разделяемыми общими ценностями. Это правда, все очень важно. Спасибо.
Хорошо, спасибо, Витя, и пока, до встречи
пока.
Тогда.
Всем пока.
Пока.